«Это что, их вождь?» — тихо спросил Бреннер. «Шаман», — ответил Вульфгар, более сведущий в обычаях варваров. «Судя по тому уважению, которое выказывали этому человеку воины, ими овладел такой страх, который не вызвали бы ни смертный враг, ни могучий вождь». Шаман покрутился, попрыгал и приземлился прямо перед тремя пленниками. Он взглянул на Бреннера и Реджиса, затем все свое внимание обратил на Вульфгара. «Я Вальрик, зоркий глаз», — объявил старик, вплотную приблизившись к друзьям. «Я верховный жрец детей Утгарда, народа, поклоняющегося небесным коням».
«Утгард!»
— взвыли воины, силой ударяя топорами по деревянным щитам. Вульфгар дождался, пока шум утихнет.
«А я Вульфгар, сын Беорнегара, воин народа Лося».
«А я Бре...» — начал было дворф.
«Умолкни!» — в бешенстве закричал Вальрик. «Мне плевать, кто ты такой!»
Бреннер закрыл рот и задумался над тем, с каким удовольствием он размажил бы череп Вальрика своим топором.
«У нас нет злого умысла. Мы не собирались нарушать границы ваших земель», — сказал Вульфгар.
Но Вальрик резким взмахом руки оборвал его.
«Мне безразлично, зачем вы пожаловали сюда?» — надменно сказал он и тут же вновь повысил голос. «Темпас отдал вас в наши руки. Ты, говорят, могучий воин». С этими словами шаман бросил взгляд на своих людей, и те шумно поддержали его в предвкушении поединка.
«Скольких ты уложил?»
— спросил Вальрик Вульфгара.
«Я убил семерых», —
гордо ответил варвар. Шаман одобрительно кивнул.
«Ты крепкий и сильный воин», — заметил он. «Посмотрим, благоволит ли тебе Темпас. Сейчас мы выясним, достоин ли ты бежать рядом с небесными конями».
Раздались громкие восторженные крики, и два воина, подбежав к Вульфгару, развязали ему руки. Третий, тот, что возглавлял отряд варваров в битве против орков, швырнув на землю щит и топор, вышел в центр круга. Дзирт сидел на дереве до тех пор, пока варвары, отчаявшись найти четвертого всадника, не ушли в сторону своего лагеря. Спустившись на землю, эльф быстро подобрал оставшееся на поле боя оружие — топор Бреннера и маленькую булаву Реджиса. Когда Дзирт увидел помятый, залитый кровью шлем дворфа, один рог которого был сломан, он с трудом взял себя в руки. Уцелел ли его друг? Дзирт сунул шлем дворфа в свой мешок и, стараясь держаться на безопасном расстоянии, двинулся за уходящими варварами. Добравшись до лагеря, он увидел своих друзей и облегченно вздохнул. Бреннер стоял между Вульфгаром и Реджисом. Дзирт мигом забыл о прошедшем бое и принялся планировать освобождение друзей. Черноволосый воин протянул руки навстречу Вульфгару, предлагая ему сплести пальцы. Вульфгару никогда не доводилось видеть подобных состязаний у себя на родине. Но, судя по всему, это было одно из принятых у этого народа испытаний силы и ловкости.
«Проверка силы! Ноги должны оставаться неподвижными!» — предупредил его Вальрик. «Пусть темное покажет нам, на что ты годен!»
Вульфгар ничем не выдал, что в подобной схватке он способен победить любого из черноволосых. Он молча вытянул руки вперед и приготовился начать поединок. Противник стиснул его ладони, издал глухое рычание, и почти сразу же, еще до того, как Вульфгар успел сосредоточиться, шаман дал знак, что можно начинать. Черноволосый варвар напрягся и, налегая изо всех сил резким движением, отогнул запястье Вульфгара назад. Лагерь варваров огласился восторженными криками. Противник продолжал давить, но Вульфгар быстро пришел в себя и легко выпрямился. Стальные мышцы на шее и плечах Вульфгара побагровели от прихлынувшей крови и словно окаменели. Темпас не покинул его в этом испытании. Противник, хотя и отличался огромной силой, почти сразу же с удивлением понял, что победить в этой схватке ему не удастся. В ответ на рычание Вульфгар взглянул ему прямо в глаза, и его пылающий взгляд ясно показал черноволосому, что пришелец уверен в победе. Затем сын Биорнегара подался вперед и снова обрел равновесие. Он сразу понял, что уже сейчас одним резким движением может повергнуть противника в то положение, из которого только что вышел сам, а после этого черноволосому уже будет не отыграться. Но Вульфгар вовсе не собирался завершать схватку так быстро. Он решил, что не стоит унижать соперника. Этим он запросто мог нажить еще одного врага. Но самое главное, он заметил, что на дальнем конце лагеря, за спинами коней и дозорных, промелькнул черный силуэт. Возможно, это был лишь плод его воображения, но в какой-то момент ему показалось, что в темноте сверкнули два лавандовых огонька. Спустя несколько секунд он решил, что стоит немного помедлить, и тогда шаман вполне мог объявить, что поединок закончился в ничью. Вены на могучих мышцах Вульфгара вспухли от неимоверного напряжения, а плечи, казалось, стали еще шире.
«О, Темпас!» — взревел он, благодаря Бога, за очередную победу, после чего внезапным резким движением опустил противника на колени. Над лагерем варваров повисла мертвая тишина. Шаман и тот, казалось, окаменел. Два воина мигом встали рядом с Вульфгаром. Побежденный противник вскочил и выпрямился. На его лице не было и тени злобы, лишь искреннее восхищение. Варвары небесных коней были благородными воинами.
«Мы принимаем тебя», — объявил Вальрик. «Ты победил Торлина, сына Йорика, убившего волка, вождя народа небесных коней. До тебя никому не удавалось взять верх над Торлином».
«А как насчет моих друзей?» — спросил Вульфгар.
«Мне безразлична их судьба», — воскликнул Вальрик. «Дворф получит свободу. Мы отведем его на тропу, ведущую прочь из наших земель. Мы никогда не враждовали с его народом, но и дружить с ними не собираемся». Сказав это, шаман хитро посмотрел на Вульфгара. «Второй, слабак-коротышка, послужит твоим даром, жертвой, которую ты принесешь крылатому коню». Вульфгар молчал. Проверив его силу, шаман явно решил испытать и мужество. Предлагая ему вступить в ряды их племени, варвары небесных коней оказали ему высокую честь, но с одним условием. Он должен был раз и навсегда отказаться от своих друзей. Вульфгару невольно вспомнились обычаи долины ледяного ветра, выработанные многими веками жизни на просторах тундры. Даже сейчас многие из воинов его племени, не задумываясь, приняли бы эти условия и прикончили бы Реджиса, считая жизнь Хафлинга ничтожной платой за оказанное доверие. Подумав об этом, Вульфгар вдруг со всей очевидностью понял, что из-за таких вот традиций он не способен в полной мере принять и понять свой собственный народ.
«Нет», — твердо сказал он.
«Но ведь это всего лишь жалкий хафлинг», — попытался переубедить его Вальрик.
Лишь сильные заслуживают права жить».
«Я не волен решать его судьбу», — ответил Вульфгар. «И ты тоже». Вальрик взмахнул рукой, и два стоявших рядом с Вульфгаром воина немедленно вновь связали ему руки.
«Большая потеря для нашего народа», — сказал Торлин. «Ты занял бы среди нас достойное место».
Вульфгар не ответил и лишь смерил Торлина долгим, тяжелым взглядом. Они поняли друг друга. Оба прекрасно знали, что их позиции слишком разнятся, чтобы такой союз был возможен. Каждый из них был бы безмерно рад биться с орками, зная, что рядом сражается столь доблестный воин. Вместе они могли бы совершить немало подвигов, и барды слагали бы о них легенды. Дзирт понял, что пришла пора действовать. Незаметно подобравшись к лошадям, он с самого начала внимательно наблюдал за поединком, а заодно оценивал силы противника. Он уже решил, что его нападение должно не столько нанести врагу большой урон, сколько ошеломить варваров. Эльф надеялся внести в ряды бесстрашных воинов переполох для того, чтобы он и его друзья успели скрыться в ночи. Дзирт не сомневался, что варварам доводилось слышать о темных эльфах, и эти истории наверняка были полны жутких подробностей. Эльф бесшумно привязал обоих пони к одному из коней. Затем, встав между конями, он сунул ноги в стремя каждого, выпрямился и отбросил капюшон плаща на спину. Лавандовые глаза Дзирта дико сверкнули, и силой хлестнув коней, он погнал их прямо в центр образованного варварами круга. При виде темного эльфа по рядам воинов пронеслись крики ужаса. Торлин и Вальрик обернулись к нему, но и они понятия не имели, как вести себя с этой внезапно ожившей легендой. А у Дзирта был заготовлен подходящий для такого случая фокус. Взмах черной руки, и на коже Торлина и Вальрика вспыхнули языки пурпурного пламени. Пламя это не могло обжечь, однако страх мигом вселился в суеверные души варваров. Не веря своим глазам, Торлин затрясся и упал на колени, а шаман с диким воплем принялся кататься по земле. Вульфгар сразу понял, что надо делать. Он напряг могучие мускулы, и охватившие запястья сыромятные ремни с треском полопались. Затем, не теряя времени, он с силой раскинул руки в стороны, и огромные кулаки, ударив охранявших его воинов, швырнули их мгновенно обмякшие тела на землю. Бреннар тоже не растерялся. Он резко наступил на ногу варвару, стоявшему между ними Реджесом. А когда воин, взвыв от боли, наклонился вперед, дворф силой ткнул его головой. Варвар, не издав ни звука, рухнул на землю. Совсем как торговка тайнами в крысиной аллее Лускана.
«Ага, и без шлема справимся», — ухмыльнулся Бреннар.
«Все дело в голове дворфа», — заметил Реджис, и тут Вульфгар, схватив своих друзей за шиворот, легко поднял обоих в воздух и усадил верхом на пони. Затем он вскочил в седло, и они с Дзиртом погнали лошадей прочь из лагеря варваров. Все произошло так быстро, что люди небесных коней не успели даже схватиться за оружие.
Когда друзья подскакали к границе лагеря, Дзирт развернул свою лошадь и с криком «Гоните!» плашмя опустил сабли на крупы пони. Сам он решил на всякий случай скакать позади. Трое друзей издали торжествующий крик так, словно им уже ничто не угрожало. Но Дзирт прекрасно понимал, что вырваться из лагеря варваров проще простого. А вот когда наступит рассвет, варвары, отлично знающие местность, без труда настигнут их.
Друзья скакали, стараясь выбирать как можно более легкий путь, надеясь таким образом скорее оторваться от возможной погони. Дзир то и дело оглядывался, однако шум и крики в лагере варваров стихли почти сразу же, и эльф удивлялся и беспокоился, что их никто не преследует. Сейчас он слышал только один голос. Издалека доносилось ритмичное пение Валерика на языке, который ни одному из них не был знаком. Увидев, как внезапно изменилось лицо Вульфгара, его друзья остановили коней.
«Он распевает заклинание», — пробормотал варвар.
А позади них, в лагере, со всех сторон окруженные разъяренными воинами, стояли Валерик и Торлин. Шаман, пританцовывая, громко распевал заклинание, вызывая священное животное своего народа. Появление темного эльфа крайне обеспокоило шамана. Когда друзья исчезли, он немедленно приказал воинам, готовым броситься в погоню, оставаться на своих местах, и бросился в шатер за необходимой для ритуала священной кожаной сумкой. Он сразу понял, что с этим врагом сможет справиться лишь небесный конь. Носителем образа духа Валерик выбрал Торлина, и сейчас сын Йорика молча ожидал, когда в него вселится могучее животное. Несмотря на то, что он не испытывал ни малейшего желания лишиться собственного тела, ослушаться шамана было невозможно. Начав колдовать, Валерик вдруг понял, что, пожалуй, не стоило вызывать дух волшебного коня. Но было уже поздно. Торлин со стоном рухнул на землю и судорожно затрясся. Вот его окутало серое облако магического дыма, и постепенно тело варвара стало принимать новые очертания. Голова распухла, вытянулась и вдруг стала удивительно похожа на конскую морду. Тело тоже лишилось свойственной человеку формы. Поначалу Валерик хотел вселить в Торлина лишь некоторые, наиболее полезные свойства крылатого коня. Однако случилось так, что, явившись на его зов, дух полностью завладел Торлином и сам, по своему разумению, изменил тело воина. И, в конце концов, поглотил его полностью. Вместо Торлина возник прозрачный силуэт небесного коня. Все племя, в том числе и Валерик, в едином порыве рухнуло на колени перед своим божеством, и даже шаман не нашел в себе сил обратиться к нему. Но небесный конь легко прочел мысли того, кто вызвал его, и сам понял, что сейчас нужно его подданным. Из ноздрей волшебного коня ударил дым, и он, взмыв ночное небо, устремился в погоню за беглецами, дерзнувшими нарушить священные границы Утгарда. Тем временем друзья решили, что можно ехать и помедленнее. Они вновь обрели свободу, приближался восход, и, что самое главное, за ними никто не гнался. Вполне можно было немного расслабиться. Бреннер возился со шлемом, пытаясь выправить вмятину так, чтобы его снова можно было надеть. И даже Вульфгар несколько оправился от того ужаса, что вселился в него, когда он услышал отголоски зловещих заклинаний шамана. Один лишь Дзирт, который всегда был настороже, никак не мог поверить в то, что им действительно ничто не угрожает. И именно эльф первым почувствовал приближение опасности. В своих подземных городах темным эльфам постоянно приходилось иметь дело с обитателями потустороннего мира, и потому их народ за многие века научился удивительно тонко чувствовать исходящую от подобных существ волшебную ауру. Сейчас он понял, что не ошибся. Дзирт резко остановился и круто развернул своего коня.
«Ты что-то услышал?» — спросил его Бреннер.
«Я ничего не слышу», — ответил Дзирт. Но там что-то есть. Друзья не успели даже схватиться за оружие, как с небес прямо на них ринулось серое облако. Их пони задрожали и попятились. Они никак не могли сообразить, что происходит. И тут напротив них, прямо перед Реджесом, возник небесный конь. Хафлинг почувствовал, как жуткая дрожь насквозь до самых костей пронзила его тело и с диким криком шлепнулся на землю. Бреннер, ехавший следом за Реджесом, пришпорил своего пони и, воздев над головой топор, бесстрашно ринулся вперед. Но его оружие рассекло лишь облако дыма, возникшее на том месте, где только что стоял противник. Бреннер опустил топор, и призрак возник вновь там, откуда только что исчез. Спустя мгновение дворф тоже почувствовал леденящее душу прикосновение врага. Однако у Бреннера нервы были покрепче, чем у Реджеса, и он сумел удержаться в седле.
«Что это?»
— вскричал дворф, обращаясь к Дзирту и Вульфгару. Клык защитника, просвистев над его головой, устремился навстречу призраку. Но волшебный конь вновь обратился в дым, и боевой молот пролетел сквозь него, не причинив колдовскому созданию никакого вреда.